Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина. Суд подозревает главу государства в военных преступлениях, в частности, насильственной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. В Киеве назвали выдачу постановления историческим решением. Ордер также выдан на уполномоченную по правам ребенка в России Марию Львову Белову. Москва отрицает какую-либо причастность к военным преступлениям, совершенным в Украине. Кремль не признает юрисдикцию Международного уголовного суда и не участвует в его работе. Резолюция действует бессрочно и может касаться любого человека, в том числе и главы государства. Однако суд в Гааге не выносит заочных приговоров, что означает, для проведения процесса обвиняемый физически должен находиться в заключении в Нидерландах. Также в нашей программе. Никто не хочет воевать в Украине.
Участие военнослужащих по призыву в войне, оно до сих пор очень непопулярно в России и остается либо мобилизованный, либо военнослужащий по контракту.
Что будет с российской нефтянкой?
Отрасль будет деградировать. Она уже деградирует сначала медленными темпами, а потом эти темпы начнут увеличиваться и увеличиваться.
Почему люди бегут из России?
Осознала Россию полноценно как полицейское государство, где они друг друга прикрывают и совершают пакости. И стало страшно. Поэтому, наверное, и приняла решение.
Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 11-й недели 23-го года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки. Вы расширяете нашу аудиторию. Поехали. Итак, Путин стал первым главой государства, у которого есть ядерное оружие, и постоянным членом Совбеза ООН, которому выписан ордер на арест Международным уголовным судом. Вот что сказал судья Петр Хованский.
17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал два ордера на арест в связи с ситуацией в Украине. На Владимира Путина, президента Российской Федерации, и на Марию Львову Белову, уполномоченную по правам детей при президенте России. За военные преступления при депортации детей с украинских оккупированных территорий на территорию Российской Федерации. Международное законодательство запрещает перемещение людей с территорий, на которых они живут, на другие территории. Дети находятся под особой защитой. Защитой Женевской конвенции. Международный уголовный суд придает большое значение защите жертв, особенно детей. Это важный момент в процессе установления правосудия. Судьи рассмотрели информацию и доказательства, представленные прокурором, и установили, что существуют правдоподобные обвинения в отношении этих лиц в совершении этих преступлений. Международный уголовный суд делает свою часть работы как юридическая судебная инстанция. Судьи выдали ордеры на арест. Приведение их в исполнение зависит от международного сотрудничества.
С нами на связи дипломат, экс-советник миссии России при ООН в Женеве Борис Бондарев. Господин Бондарев в мае прошлого года громко хлопнул дверью российского МИДа, заявив, что больше не является его сотрудником из-за агрессии России против Украины. Борис, здравствуйте. Чем ответит Путин на ордер Гааги? Первое, что приходит в голову, жесткая зачистка в Кремле и усиление внутреннего террора или массированные бомбардировки городов Украины?
Я думаю, скорее всего, надо дожидать каких-то действий и там, и там. Я, честно говоря, не думаю, что он прямо сейчас очень сильно опасается того, что кто-то в Москве захочет его сдать в Гаагу. В принципе, хотя этот ордер, наверное, должен посеять в нем дополнительные сомнения и подозрения в адрес своих сторонников, сподвижников и так далее. Вот. Конечно, я думаю, он заодно захочет как-то и на Украине это дело отыграться. То есть можно ожидать каких-то обстрелов, усилий и так далее, возможно, провокаций. Но я думаю, сейчас в Кремле стратеги чешут лоб и думают, как бы правильно ответить проклятому Западу.
Депортация, разлучение с семьями и принудительное перевоспитание детей – это поистине нацистский проект. В том простом смысле, что он имеет прямые аналогии в практике нацистов в Восточной Европе во время Второй мировой войны. В этом сила ордера, так считает политолог Кирилл Рогов. Вы согласны с такой трактовкой этого решения?
Можно притянуть разные аналогии, я думаю, но в данном контексте я считаю, что судьи Международного уголовного суда действовали сугубо по процедуре. У них есть дело в производстве, они собирают доказательства, и когда они сочли, что улики достаточно для того, чтобы выписать ордер на арест подозреваемого, они это сделали. Тут больше, мне кажется, сугубо такая бюрократическая сторона. Да? Международный уголовный суд, орган независимый, действует все-таки не по звонку, как мы привыкли, а по своим правилам, регламентам и так далее. То есть, и сейчас так просто, видимо, и совпало, что именно в этот момент был выписан этот ордер. Вот. По другим делам, которые тоже находятся в производстве, по другим статьям о военных преступлениях, пока таких ордеров нет, возможно, они появятся. Возможно, гораздо сложнее там найти какие-то доказательства.
Я немного продолжу этот вопрос и в другом ключе его вам задам. Как вам кажется, когда обвинение связано с депортацией детей, это удачная находка юристов? То есть делают эту резолюцию более чувствительной, чем военные преступления, связанные с бомбежкой инфраструктуры и убийством мирного населения Украины?
Если мы говорим о том, как общественность должна воспринять это событие, конечно, безусловно. Безусловно, когда вас обвиняют в преступлении против детей, это всегда встречает гораздо больше негодования и гнев у широких слоев населения всей планеты, безусловно. Поэтому, конечно, но я не думаю, что это, как вы сказали, находка юристов. Опять же, если мы говорим в таком контексте, мы подразумеваем, что это было сделано не просто так. То есть это какая-то политическая игра в этом плане. Я считаю, что, скорее всего, здесь все-таки именно ход расследования и ход работы самого суда, в первую очередь, определяет. Потому что если мы начнем говорить, что это было подгадано под какие-то события, мы тем самым ставим под сомнение независимость и беспристрастность самого суда.
Скажите, Борис, а насколько ордер на арест влияет на психологическую атмосферу в МИДе, где вы работали? Там железобетон или есть люди, которые могут расшатать систему?
Я думаю, что люди, которые могут расшатать систему, уже вне этой системы в большом количестве. Что касается влияния этого ордера на настроение в МИДе, я думаю, что изначально это будут такие скептические, насмешливые хихоньки-хахоньки, мол, что они нам сделают, да, и так далее. Мы же не признаем МУС, мы не признаем его юрисдикцию, и нам ничего не страшно. Но я думаю, постепенно все-таки, ведь это же не единственный такой симптом того, что Россия идет не туда. Это все будет накапливаться, и это такая маленькая ложечка, но она добавит вот этого всего такого неприятного ощущения в эту большую бочку мидовского самоощущения.
А кто сдаст Путина или где слабое звено в окружении президента, как вы считаете?
Это очень интересный вопрос. Я думаю, сейчас все гадают и ломают головы, кто может сдать Путина. Я думаю, те, кто поймет, что дальше так и нельзя. И это могут быть совершенно разные силы. Это могут быть военные, которые, например, поймут, что все, они дальше не могут ничего делать на Украине, например, да, и грозит им полное поражение, например, если так пойдет. Это могут быть и гражданские лица вокруг Путина, это могут быть кто-то в администрации президента и так далее. Скорее всего, это будет какое-то общее такое понимание, распространившееся в верхах. И должен быть, конечно, какой-то стимул для того, чтобы это понимание превратилось в действие. Потому что мы сейчас знаем, что очень много людей в российской элите понимают, что все это идет не в том направлении, что нормального выхода нет. Но у них нет то ли повода, то ли какой-то храбрости, чтобы сделать какие-то шаги. Вот должен быть какой-то стимул, какой-то черный лебедь, грубо говоря.
Ну, в кавычках, Акела пока не промахнулся. Хотя, следующий у меня вопрос касается уже международной реакции. США и некоторые крупные азиатские страны не признают юрисдикцию Международного суда в Гааге. В то же время президент Джо Байден поддержал решение этого Европейского института. Нет ли тут, на ваш взгляд, двойных стандартов?
Понимаете, я думаю, что здесь сейчас западная дипломатия, в принципе, находится в непростом положении. Поскольку, как мы уже сказали, что Международный уголовный суд – это инстанция независимая и действует, в принципе, должна действовать без оглядки на политический контекст. Они вынесли этот ордер об аресте Путина, и теперь все западные страны, особенно те, кто входит в состав уголовного суда, должны с этим считаться. И теперь уже им сложно как-то будет, наверное, дальше постулировать, что надо продолжать переговоры, например, с Путиным когда-нибудь. Да, нужно с ним договариваться, нужно уважать его интересы и так далее, потому что он у вас, в общем-то, в розыске. Да, и это вот дипломатия будет выглядеть немножко странно. То есть теперь им надо будет найти какие-то выходы, как выйти из этой непростой ситуации. Потому что ордер на арест Путина несколько связывает им руки. в внешнеполитическое действие. В этом плане, конечно, США легче, потому что они не признают МУС. Но, с другой стороны, они не могут и критиковать этот шаг суда, потому что тем самым они будут подрывать весь западный нарратив, что Путин преступник, и он должен понести ответственность за свои преступления, безусловно. То есть сейчас, я думаю, мы увидим какие-то попытки западной дипломатии как-то вырулить из этого непростого юридического положения, скажем так.
Ну, Борис, вы опытный дипломат. Через несколько дней глава Китая Си Цзиньпин должен приехать в Москву. Есть ли тут некая щекотливая ситуация, или эти два лидера, ну, простите за грубое слово, чихать хотели на все международные стандарты?
Я думаю, что Китай не готов чихать на все международные стандарты. Китайцы неоднократно заверяют, что они привержены и уставу ООН, и международному праву, и правам человека в своем понимании и так далее. И, конечно, они это примут во внимание. Но, с другой стороны, надо понимать, что Си Цзиньпин едет в Москву с государственным визитом. Это самый высший уровень визитов, которые только могут быть между государствами. Это выше официального визита. Он длится больше одного дня. То есть это уже показатель того, что Китай хочет продемонстрировать, как он высоко ценит свои отношения с Россией. Такой большой аванс в адрес Путина. То есть тут, понятное дело, открытая, неприкрытая ничем поддержка Китаем Путина и, по сути дела, его агрессивной войны на Украине. Тут по-другому это считать нельзя. Даже если Си Цзиньпин приедет в Кремль и начнет встречу с Путиным со слов «давайте заключать мир с Украиной», все равно это будет звучать уже все равно, как Си пытается добиться мира через призму Путина, безусловно. Поэтому что, вот эта ситуация с ордером на арест Путина, она, конечно, добавит немножечко, наверное, какой-то перчинки в настроение господина Си Цзиньпина. Но, безусловно, она не отменит его визит. И, скорее всего, они вдвоем могут там похихикать с Путиным насчет этого. Скорее всего. Потому что это такая вещь, которая... В общем, понятно, что Китай взял курс на противостояние с Западом, безусловно. И он будет заинтересован в том, чтобы этот ордер остался ничем, просто бумажкой. Тем самым будет скомпрометирован и уголовный суд западный, и сила Запада будет скомпрометирована, поскольку Запад может не смочь добиться выполнения этого ордера.
Борис, спасибо вам большое за ваши замечательные комментарии. С нами на связи был российский дипломат, экс-советник миссии России при ООН в Женеве Борис Бондарев. Военкоматы снова шлют повестки. Министерству обороны нужно больше контрактников. 400 тысяч со всей России. Такую цифру называют чиновники, которые уже получили план на свои регионы. Военные аналитики считают, что этими новобранцами восполнят потери за прошлый год. В основном пехоту. Кого отправят на войну и какие шансы у новых солдат выжить, в сюжете Артема Радыгина.
Из войск территориальной обороны нас перевели в штурмовые подразделения.
Мобилизованных наших бросают под мясо штурмовать укрепрайоны.
Кроме того, никакой должной подготовки мы не проходили. Просим обратить внимание на все вышеперечисленные факты и помочь нашим родным.
Подобные просьбы вы, вероятно, уже слышали. Еще с начала мобилизации российские новобранцы жалуются, что их мало учили. Скудно кормили, одежду не дали, деньги не выслали, а отправляют в горячие точки.
Прошу разбираться в каждом конкретном проблемном случае отдельно, незамедлительно реагировать на обращения и жалобы, если такие поступают.
Командиры жалобы рассматривают, только решение для всех отказников универсальное – автомат в руки и на штурм.
Короче, всех вот этих нехотящих, там, и все остальное, короче, переводить на равные воинские должности в эти штурмовые отряды, вот, на одноразовых. А если вдруг они останутся живые, то после победы уже будут дальнейшие по ним принимать какие-то решения.
Телефонный разговор майора Северного флота перехватила украинская разведка. В нем военный также рассказывает, что к ним во флот на север нужно набрать 8 тысяч контрактников. В Восточном и Западном по 100 тысяч и еще больше в Центральном. Похожие цифры государственным СМИ озвучивают и главы регионов. Общая цель – 400 тысяч новых контрактников до конца года.
Пострел!
По словам военных экспертов, большая часть новобранцев погибает в пехотных штурмах от мин и артиллерии. Как в этих условиях выжить, их не готовят. На это в основном и жалуются семьи мобилизованных. Чтобы продолжить штурм и не бороться с недовольными родственниками, пехоту берут из тюрем. По данным фонда «Русь сидящая», ЧВК «Вагнер» оттуда выгнали. Теперь заключенных вербует Министерство обороны. Обещают помилование, 8 тысяч в день и премии за ранения. Все официально. Государство гарантирует.
У нас есть случаи, и их много этих случаев, когда забирают заключенных, привозят на оккупированные территории, и там выясняется, что надо записать заявление о вступлении добровольном в ряды милиции ДНР. Те, кто все-таки подписывает контракт, это контракт с неким батальоном «Шторм» Министерства обороны. И их не готовят совсем никак. То есть ЧВК «Вагнер» готовил 2 недели в Ростовской области, этих никак не готовят. Да, это штурмовики, штурмовиками они быть тоже не хотят. И Министерство обороны не умеет с ними работать никак.
Колпачок сними! Да нафиг!
По словам военных экспертов, необученные солдаты нужны для пехотных штурмов. 5-10 новобранцев бегут к вражескому укреплению. За ними бойцы поопытнее. Или такие же новобранцы, которых отправят туда же, когда первая группа не вернется.
Они работают, как правило, без техники. Они работают, штурмуют укрепленные районы украинской стороны. В процентном отношении, конечно, мне сложно говорить, но больше шансов не вернуться из такого штурма, чем вернуться.
Будет здорово, если призывной возраст будет наступать в 20 лет, и не только более взрослые, зрелые мужчины пойдут служить в российскую армию, но у них будет возможность в случае какой-то случайности, коллизии при поступлении еще раз испытать судьбу, поступая в хороший университет.
Так депутат «Единой России» еще в конце прошлого года комментировал возможное повышение призывного возраста не с 18 до 27, а с 21 до 30. В марте этого года депутаты предложили каждый январь повышать призывной возраст на 1 год. Но речь только о нижней границе. Максимальный возраст сразу поднимут до 30. По данным Агоры, военкоматы снова рассылают повестки в 40 регионах. В Минобороны говорят, что это только для проверки. Нужно заполнить электронную базу. Однако, по словам правозащитников, уже в военкомате многих мужчин запугивают, чтобы они пошли на контрактную службу или на военные сборы.
Дальше уже начинается такое психологическое давление, серия, что ну а что ты не мужик, ты что, не будешь служить? Давай иди, вот все идут, и ты иди. И очень часто людям сложно противостоять человеку в форме, когда тебе с тобой так грубо обращаются, давят на тебя, пытаются придумать какие-то несуществующие законы.
По данным издания «Верстка», больше всех России на фронте не хватает артиллеристов и водителей. Их военкоматы берут в первую очередь. По словам военных экспертов, на эти должности военкоматы зовут всегда, потому что армия воюет артиллерией, и для нее нужно возить снаряды. А погибает чаще всех пехота. Ее и будут пополнять.
С нами на связи директор правозащитной группы «Гражданин армия права» Сергей Кривенко. Сергей, здравствуйте.
Да, добрый день.
Что стоит за этой цифрой 400 тысяч контрактников? Это те, кто должен пойти пушечным мясом в окопы, или штатное пополнение российской армии, чтобы освоить бюджет Минобороны?
Ну, вы знаете, это, конечно, какая-то невообразимая цифра. Потому что к этой цифре 400 тысяч контрактников в вооруженных силах России Министерство обороны идет вот уже 20 лет, и шло 20 лет. В начале 2000-х была принята первая федеральная целевая программа, где была поставлена задача набирать контрактников. Министерство обороны ее провалило. Потом была вторая программа, и только в 2015-2016 году руководители Министерства обороны сказали, что у нас впервые количество контрактников превысило количество срочников. Срочников около 300 тысяч тогда было. И это значит, что где-то 300 с чем-то тысяч контрактников вот на момент 15-16 годов. И потом отчитывались, что вот мы наконец-то достигли цифры 400 тысяч контрактников. И это было очень такое большое достижение. Поэтому как сейчас за полгода, ну, до конца года набрать 400 тысяч, это совершенно непонятно, если иметь в виду обычную вербовку на контракт. По всей видимости, здесь будет такой комбинированный подход, что будут уговаривать, заставлять призывников, военнослужащих по призыву, подписывать контракты. Это работает, и по некоторым оценкам еще до войны примерно 50% военнослужащих по призыву подписывали контракт и оставались уже на службе по контракту. И вторая такая гибридная вещь, это будет, наверное, возобновление мобилизации, призыва по мобилизации. Иначе 400 тысяч не набрать.
Сергей, а как так получилось, что контрактник обходится Минобороны России в 40 тысяч рублей в месяц, а мобилизованный в 195 тысяч рублей? Почему такой большой разрыв за одну и ту же работу?
По всей видимости, ну, контрактник, там 40 тысяч у него денежное довольство, плюс у него идут выплаты, и плюс еще идет ну, как бы закомандировочные, суточные и так далее. Иногда, если он участвует в боевых действиях, у него суммарная выплата, то, что он получает, тоже приближается к этой цифре, где-то под 200 тысяч. Но не всегда, но не каждый день. То есть это не каждый месяц такие выплаты идут. Судя по всему, это был пиар со стороны государства, когда, чтобы сгладить эту пилюлю по мобилизации, это же разрушение общей картинки было. Власть российская до сентября 2022 года говорила, что войну ведет Минобороны, и общество не вовлекается, и это там где-то далеко от России все идет, ну или близко, но вас это не касается. И нарушение вот этого, так сказать, контракта с населением, это была мобилизация, которая очень негативно была воспринята во многих регионах и, по сути, сорвана в Москве, в Дагестане, еще в некоторых можно говорить о срыве, потому что там резко было снижено плановое задание. Поэтому, чтобы людей побудить идти по мобилизации, в отсутствие, кстати говоря, уголовного преследования, никакого уголовного наказания, как мы знаем, за уклонение от мобилизации нету, поэтому вот сделали такую морковку 200 тысяч в месяц. Для многих это очень, очень приличные деньги. Ну, в России это очень приличные деньги. И говорили еще, если помните, была развернута такая пиар-пропаганда, что это не на войну. Это какая-то там тероборона, которой, кстати говоря, в России нету, что будете где-то служить здесь, охранять чего-то, никуда вас не повезут, а вот такая пиар-компания, это типа военных сборов, там побудете какое-то время, а потом вернетесь. Ну и вот эти две, высокое денежное довольствие плюс вот это вранье, оно и дало возможность призвать 300 тысяч. Что сейчас, если будет вторая волна, то вряд ли это, наверное, сработает уже.
Сергей, вот как раз вы затронули самую такую горячую тему, и репортаж моего коллеги был об этом. За последние месяцы вышли десятки роликов про обманутых новобранцев из числа мобилизованных, где солдаты и офицеры жалуются на то, что их неподготовленных бросают на передовой. Не приведет ли это к массовому дезертирству из района боевых действий?
Приведет, но не к массовому. Есть уже случаи довольно... Много статистики, к сожалению, нет, и очень трудно оценить, массовые они или не массовые, но уже есть и уголовные дела по самовольному оставлению части, есть уголовные дела, когда люди отказываются воевать, по 332 статье уже возбуждаются. Но насколько это массово, пока непонятно, но очень жесткое тоже давление и очень жесткие репрессии в самой армии. Там быстро разбираются, и человек в армии, он очень ограничен в защите своих прав и защите даже чести и достоинства, поэтому с ним могут делать довольно жесткие вещи и тем самым побуждать воевать. Как мы видели, тех, кто летом прошлого года стал отказываться от войны, так называемые отказники, да, то их стали запирать в такие, создали такие тюрьмы, незаконные совершенно, и на территории ЛНР, ДНР стали незаконные места лишения свободы, задерживать тоже незаконным образом и принуждать продолжить участие в войне.
Сергей, у меня к вам последний вопрос, и он очень важный. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому за дискредитацию участников войны, в том числе добровольцев, грозит уголовное наказание. Вот кому в первую очередь стоит опасаться этого репрессивного документа?
Ну, как мы видим по применению, это тем и людям, которые каким-то образом комментируют ход войны, ход всей этой военной операции, и какое-то негативное слово про военнослужащих и тюрем, про ЧВК Вагнер, это вот сейчас уже криминализуется и может служить основанием для репрессий.
Сергей, спасибо вам большое за ваши комментарии. С нами на связи был директор правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право» Сергей Кривенко. О том, как Россию покидают противники войны, и о банковском кризисе в США мы поговорим после краткого обзора главных событий этой недели.
В Гааге выдали ордер на арест Владимира Путина. Это решение в пятницу 17 марта принял Международный уголовный суд. Путина обвиняют в военном преступлении, незаконной депортации детей из Украины. Кроме Путина, МУС решил арестовать уполномоченную по правам ребенка в России Марию Львову-Белову. Месяц назад между ней и президентом состоялся следующий разговор.
Сами ребенка установили из Мариуполя,
да? Да. Владимир Владимирович, благодаря вам.
Маленький?
Нет, 15 лет. Теперь я знаю, что такое быть мамой ребенка с Донбасса. Сложно, но друг друга точно любим.
Самое главное.
По состоянию на март этого года Россия насильственно вывезла на свою территорию более 16 тысяч украинских детей. Это информация государственного портала Украины «Дети войны». Россия не признает юрисдикции Международного уголовного суда. Новость об ордере на арест Путина прокомментировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Цитата. «Саму постановку вопроса считаем возмутительной и неприемлемой». Конец цитаты. Украина также не является членом Международного уголовного суда, но в 2015 году она признала его юрисдикцию касательно преступлений, совершенных на ее территории с начала военного вторжения России. Украинский президент Владимир Зеленский приветствовал выдачу ордеров на арест Путина и Львовой-Беловой. Президент США Джо Байден сказал, что Путин явно совершил военные преступления, и решение суда в Гааге оправдано. Ордер МУС предполагает, что Путина обязаны арестовать и передать в Гаагу в случае, если он вступит на территорию любого из 123 государств-членов суда. Владимир Путин – третий в истории государственный лидер, обвинение которому предъявил Международный уголовный суд. Среди его предшественников – ливийский диктатор Муаммар Каддафи и президент Судана Омар аль-Башир. Американский военный беспилотник упал в Черном море после столкновения с российским истребителем. Инцидент произошел 14 марта в международном воздушном пространстве. Часть видео, которое снял дрон до падения, опубликовал Пентагон. На нем видно, как вблизи беспилотника маневрируют и сбрасывают топливо два российских истребителя Су-27. По оценке официальных лиц США, это была попытка повредить беспилотник во время полета. Вашингтон назвал действия российских самолетов небезопасными и безрассудными. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли 15 марта сказал, что пока не ясно, было ли столкновение запланированным или случайным. Американский беспилотник упал сам, столкновения не было, заявили в Министерстве обороны России. Сбитие беспилотника стало первым прямым американо-российским инцидентом с начала войны в Украине. Как сообщает Reuters, 17 марта США возобновили полеты беспилотников-разведчиков над Черноморским регионом. В здании пограничной службы ФСБ в Ростове-на-Дону 16 марта произошли взрыв и пожар. 4 человека погибли, еще 5 получили ранения, сообщает издание 161.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Агентство «Интерфакс», ссылаясь на экстренные службы, пишет об одном погибшем и двух раненых. Пожар охватил складские помещения пограничного управления ФСБ. На видео, снятом очевидцами, слышен взрыв. По сообщениям местных СМИ, взрыв предшествовал возгоранию. Эту информацию опроверг губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он заявил, что взрыв был не причиной, а следствием пожара. Возгорание на складе якобы произошло из-за замыкания электропроводки и привело к взрыву емкости с горюче-смазочными материалами, написал губернатор в своем телеграм-канале. По версии ФСБ, загорелись горюче-смазочные материалы в ремонтной мастерской гаражного бокса, из-за чего произошел взрыв и частичное разрушение строения. При этом Ростовская область граничит с Донецкой и Луганской областями Украины, где идут активные боевые действия. В США произошел крах Silicon Valley Bank. Кредитная организация занимала 16-е место в стране по размеру активов. Наконец, 2022 года они превысили 211 миллиардов долларов. Больше половины из них составляли инвестиции в ценные бумаги. К проблемам в банке привели отток капиталов и спад в технологической отрасли. 56% кредитного портфеля SVB составляли займы стартапам в области технологий и здравоохранения. А львиную долю депозитов банк вложил в долгосрочные казначейские облигации. Из-за инфляции и повышения учетной ставки ФРС рыночная цена облигаций снизилась. 8 марта этого года SVB сообщил об экстренной продаже казначейских облигаций на сумму 21 миллиард долларов с дисконтом в 1,8 миллиарда. Убыток планировали компенсировать продажей акций банка. За сутки клиенты банка в панике вывели со счетов 42 миллиарда долларов. 10 марта стоимость акций SVB просела на 60%. В тот же день Калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций заморозил активы банка. По оценке аналитиков, крах Silicon Valley Bank стал самым масштабным в США после кризиса ликвидности 2008 года.
Акции банков в мире упали из-за рухнувшего Silicon Valley Bank и криптобанка Signature Bank. Это крупнейший банковский кризис 2008 года, несмотря на заверения президента США Джо Байдена в том, что финансовая система страны находится в полной безопасности. Тем временем акции европейских банков завершили неделю на отрицательной территории после резкого падения на биржах Соединенных Штатов. Никогда такого не было, и вот опять. Мой гость... профессор школы управления и бизнеса Свободного университета, до недавнего времени управляющий партнер консалтинговой компании «Нефтегаз Консалтинг» Борис Арнштейн. Борис, здравствуйте.
Добрый вечер.
Никогда такого не было, и вот опять. В чем причина краха двух крупнейших финансовых организаций США, и чем это грозит рядовым американцам, ну и, скажем, европейцам тоже?
Ну, надо сделать небольшие два замечания. Во-первых, банки не крупнейшие, а относятся к банкам второго ряда. Signature Bank активы 131 миллиард долларов. Активы банка Силиконовой долины 200 миллиардов.
У меня уже кружится голова от этих цифр.
Да, но это все равно, если мы сравним с Credit Suisse, то там активы 1,6 триллионов франков, то есть это на порядок больше. Причина здесь индивидуальная у каждого банка, и это сильно отличает от кризиса 2008 года, когда кризис был системный. Если вы помните, в этом случае вся система рухнула. Рухнула система ипотечного кредитования.
Раздали ипотеку, которую не обеспечили те, кто ее брал финансами, не смогли выплачивать дивиденды, и на этом все рухнуло.
Совершенно верно. То есть банки рассчитывали, что недвижимость будет расти одними и теми же темпами в течение неограниченного периода времени, а рост ее стоимости замедлился, люди перестали выплачивать ипотечные кредиты, ну и, соответственно, рухнула банковская система. В этом случае ситуация совершенно другая. Банк, так называемый банк Кремниевой долины, это банк, в котором держали деньги в основном корпорации из сферы IT, и физические лица тоже связаны с этой сферой. Значит, у банков есть одна очень интересная особенность. Они должны все время варьировать между доходностью и ликвидностью. Доходность – это то, что они получают на тех ценных бумагах, которыми они оперируют, и на вкладах, которые у них находятся, а ликвидность – это доступность этих вкладов для вкладчиков в каждый отдельный момент времени. Банк заигрался. Он покупал государственные облигации, так называемый treasury bond. Сначала он упаковал краткосрочные, а он не сумел спрогнозировать, что инфляция резко пойдет вверх после пандемии. И он переключился на долгосрочные кредитные обязательства казначейства. А что такое долгосрочное обязательство? Это десятилетнее обязательство, и банк, если продаст эти обязательства до 10 лет, он очень сильно потеряет. А не продавать он тоже не мог, потому что инфляция превысила процентную ставку по этим облигациям. Таким образом, дыра в бюджете этого банка увеличивалась и увеличивалась. Наконец, 8 марта ему пришлось объявить, что он получает синдицированный кредит на сумму 15 миллиардов, продает Treasury Bonds на 21 миллиард и еще 2,5 миллиарда занимает. И даже этих денег не хватило, чтобы покрыть требования вкладчиков, которые вынули за один день 42 миллиарда долларов.
И рядовые американцы сильно пострадают?
Думаю, что нет. Банк работает, как и Signature Bank. Вы назвали его криптобанком, но на самом деле это обычный коммерческий банк, просто он вкладчики в основном из криптоотрасли. А сам банк, в общем-то, коммерческий. И в том и в другом случае мы имеем в виду очень специфический сегмент американского вкладчика, поэтому в широком смысле нет, не пострадает.
И очень коротко, если можно, 30 секунд. Российский обыватель или российский гражданин, в России большинство банков отключены от системы SWIFT, он пострадает или это вообще мимо, история мимо нас?
Ну, вы уже сами сказали, что банки в основном российские, за исключением там нескольких, дочки Райффайзенбанка, они отключены от системы SWIFT. Российские банки и российские бизнесы сейчас не занимают на рынке заимствования Соединенных Штатов, поэтому на них это практически не скажет.
То есть для россиян это трын-трава?
Да.
Перейдем к не менее важной теме последних недель, как Россия теряет нефтегазовый рынок в Европе после введения западных санкций. Доходы от России от нефти и газа в феврале сократились почти вдвое. Стало ли это неожиданностью для Кремля или, как любит говорить Путин, все идет по плану?
Ну, в голову Кремля мне залезть трудно, и трудно сказать, было ли это неожиданность или нет, но факты заключаются в следующем. Россия, и не только Россия, кстати, очень сильно выиграла в 2022 году. 2022 год – это был год постепенного выхода из пандемии. Промышленность стала очень сильно восстанавливаться, и нефти потребовалось, и нефтепродуктов значительно больше. Кстати, не только российские нефтяные компании от этого выиграли. Рекордные прибыли получил Exxon и Shell, например, среди западных компаний. Но вот в декабре все сильно поменялось. Как вы знаете, с 5 декабря были введены санкции на закупку российской нефти, и был выставлен потолок. Уже в декабре наметился спад в экспортных поступлениях. В феврале этот спад еще больше усилился, и вы совершенно справедливо назвали цифру, он в два раза увеличился по сравнению с тем же периодом 2021 года. Россия предпринимает отчаянные попытки из этой ситуации выйти. Вы знаете, что вице-премьер Новак объявил, что будут уменьшать добычу на 500 тысяч баррелей в сутки. А в прошлом году, кстати, добыча была увеличена на 2% и достигла рекордных 10,7 миллионов баррелей в сутки. Значит, первое – это уменьшение добычи, что должно увеличить цены. И второе, ну, вы знаете, что идет усиленный параллельный импорт в Китай, в Индию. В Индию, совершенно верно, в некоторые страны Юго-Восточной Азии. При этом цены, по которым продается нефть, тщательно скрывается. И по косвенным оценкам они не намного меньше, чем вот эта вот верхняя, как говорится, крышка. Вот. То есть Россия до сих пор получает достаточно приличные дивиденды от продажи нефти. С газом совершенно другая история.
Ну вот смотрите, Германия справилась с газовым шантажом Москвы, и можно ли сказать, что этот рынок потерян Кремлем навсегда? Или прагматизм возобладает, и рано или поздно, когда закончится война, все вернется на пути свои?
Рынок газа – это особенный рынок. Во-первых, рынка газа два. Есть рынок сжиженного природного газа и так называемого просто природного газа. Значит, рынок сжиженного природного газа или СПГ – это рынок довольно гибкий, потому что продукт мобильный, его можно перевозить танкерами, и он в этом смысле похож на рынок нефти. Рынок трубопроводного газа очень и очень консервативный. Ну, вы представляете, построить нефтепровод, эксплуатировать нефтепровод.
Это миллиарды долларов.
И в связи вот с последними инцидентами на Балтийском море, это еще раз говорит о том, что это бизнес достаточно неповоротливый, достаточно опасный и очень консервативный. Мое мнение, что Россия будет практически на этот рынок вернуться невозможно.
Не сможет.
Практически нет.
А кто стал бенефициаром этого рынка? Американцы, норвежцы или арабские страны, которые тоже поставляют газ на мировые рынки?
Если вы посмотрите на статистику, то как в 2017 году, так в 2021 году, так и в 2023 году Норвегия поставляла примерно одно и то же количество сжиженного природного газа на европейский рынок. А вот Соединенные Штаты резко увеличили свои поставки в Европу. Надо сказать, что американский газ дороже, чем российский, но он для американцев гораздо выгоднее поставлять его в Европу, чем в Юго-Восточную Азию. Поэтому главными бенефициарами того, что произошло на геополитическом и коммерческом рынке, оказались Соединенные Штаты.
Американцы в шоколаде. Многие эксперты, если не хвалят, то отмечают высокий профессионализм так называемых системных либералов в экономическом блоке правительства российского, который эффективно минимизирует потери бюджета. Нефть и газ все-таки спасут от краха российский бюджет?
Очень хороший вопрос, и ответить на него довольно сложно. Но я думаю, что в связи с тем, что российская экономика так за 20 с лишним лет правления путинского режима и не сумела структурно перестроиться и превратиться из сырьевой экономики в экономику технологичную, думаю, что если нефть и газ не спасут, тогда уже ничего не спасет.
Хорошо, а что будет с газовым хабом в Турции, теми ветками, которые проходят по Черному морю, потому что Эрдоган обещал как раз Путину сотрудничество в этой области, и Путин очень рассчитывает, что Европа будет получать газ через Турцию, но за другие деньги. Этот проект закрылся, потому что есть информация, что Анкара недавно сенсационно заявила, что заблокировала транзит санкционных товаров, которые поставляются в Россию.
Значит, это вы совершенно правы, и даже в одной из своих последних выступлений Путин говорил о том, что они договариваются с Эрдоганом о создании газового хаба. Реэкспорт газа в страны Южной Европы через Турцию. В Турции действительно есть два газопровода. Один называется «Турецкий поток», а другой называется «Южный поток». Но эти два вместе взятые потока, они дают где-то 110-120 миллиардов, по ним можно переправлять, 110-120 миллиардов кубометров природного газа в год. Это почти в полтора раза меньше, чем Северный поток. Поэтому технически это будет сложно сделать. А мне кажется, геополитически это будет сделать совсем тяжело, потому что Соединенные Штаты уже выступили с резкой критикой этого проекта и заявили, что они его не допустят.
Ну, из последней информации, Эрдоган, Турция дает добро на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, и это тоже метка такая очень интересная. Последний, может быть, вопрос. Скажите, Северный поток трубы взорвали. И все-таки одна труба идет по Украине, по территории Украины, несмотря на то, что идет война. А что это за труба и сколько там прокачивается нефти или газ?
Это нефтепровод «Дружба», по нему прокачивается, ну, он сейчас тоже недозагружен. Вы знаете, украинцы очень и очень осторожно обращаются в этом плане с собственностью России. потому что их партнеры, американцы, неоднократно им и частным, и нечастным образом говорили, что ответственность за порчу этого, так сказать, оборудования ляжет на них. Поэтому вы упомянули о взрывах на Северном потоке. Сказать точно, кто взорвал, пока невозможно, но можно точно сказать, кому это невыгодно.
Кому вот, это невыгодно?
Вот, вот Украине это было бы невыгодно.
Невыгодно. Нет. Американцам выгодно?
Значит, американцев мы здесь оставляем за скобками, потому что американцы тщательно стараются сохранять в этих вопросах нейтралитет. Но если бы была бы задействована Украина, то я думаю, что отношения между Украиной и Соединенными Штатами после этого бы были испорчены.
Москва могла взорвать и свалить все на других?
Теоретически да, но и России тоже это невыгодно, потому что, как в самом начале нашей нашего разговора вы упомянули о том, что Россия надеется, может быть, на возвращение на этот рынок. Да, они надеются. И поэтому вряд ли это было бы в их интересах.
Наверное, мой последний вопрос. Насколько правдоподобен тот факт, что Китай якобы не особо нуждается в российском газе и покупает его пусть по демпинговым ценам, исходя из политических соображений, и в любой момент может отказаться от углеводородов или просто резко их сократить потребление?
Китай очень, я бы сказал, ведет очень сбалансированную и диверсифицированную политику. Он закупает трубопроводный газ и сжиженный природный газ у 27 стран. Значит, основные, кстати, это не очень широко известно, но основной поставщик сжиженного природного газа в Китае – это Австралия. За Австралией следует Катар. За Катаром следуют Соединенные Штаты, Россия на четвертом месте. Трубопроводный газ – в первую очередь, он закупает у Туркменистана. Дальше за ним следует Казахстан, потом Россия, потом Узбекистан. Это о чем говорит? Это говорит о том, что Китай не жизненно зависит от российского газа.
И не кладет все яйца в одну корзину. Спасибо вам большое, Борис, за ваши комментарии. Моим собеседником был профессор Свободного института Борис Оронштейн. В Тверской области семейную пару приговорили к 6,5 и 7 годам колонии из-за антивоенных публикаций в «Одноклассниках» и надписей на стенах. Например, «Мир Украине» и «Путин – это война». За антивоенную позицию по разным уголовным статьям в России преследуют более 470 человек. Чаще всего обвиняя в распространении фейков о российской армии или ее повторной дискредитации. В последнем, в том числе, обвиняют и студентку из Архангельска Олесю Кривцову. Ей грозит до 10 лет колонии. На этой неделе она сбежала из-под домашнего ареста в Литву, где с ней встретился мой коллега Иван Воронин.
Снятый браслет контроля меры пресечения, плакат с надписью «Свобода». Это видео Олеся Кривцова опубликовала в телеграм-канале в ее поддержку уже сама в Литве. В Вильнюсе, столице Литвы, как и некоторых других европейских городах, на улицах много флагов Украины в знак солидарности. Олеся рассказывает, что когда их видит, пока еще автоматически задумывается о том, под какие статьи полицейские подвели бы их владельцев. Ею лично заинтересовалось Архангельское управление ФСБ. Повторная дискредитация армии России и оправдание терроризма. Полтора месяца телефонной прослушки. Декабрьский обыск с кувалдой наперевес. Это привет от ЧВК «Вагнер», уточняли сотрудники правоохранительных органов. В итоге три тома уголовного дела на столе у судьи.
Я заплакала, но никогда узнала, что меня слушают, а когда просто увидела это дело, и я думаю, что неужели вот так вот по щелчку пальцев вся моя жизнь может оказаться в трех долбанных этих томиках.
ФСБ заинтересовалась Олесей, на тот момент 19-летней студенткой Северного Арктического федерального университета, в мае прошлого года. Она расклеивала антивоенные листовки по городу. Тогда же ее заставили на камеру об этом извиниться.
Тебе говорят, допустим, сейчас 51-й нельзя использовать. И ты такой, блин, ну, наверное, согласно УПК, сейчас нельзя. И мне сказали, что если я напишу явку с повинной, то, уголовки не будет. И извинюсь на камеру.
Но уголовки и так бы не было, получается.
Ну, вообще, они меня заставили сказать, что из брифингов Минобороны мне известно, что никаких ударов по Мариуполю не было.
Весной ограничились административным делом о дискредитации, назначили штраф. В основе уголовного дела – антивоенные публикации в Инстаграме о событиях в Украине и взрыве на Крымском мосту, а также пересланное сообщение в закрытый чат с однокурсниками с подписью «Кончалыги» о том, что студенты САФУ вышли в поддержку референдумов на оккупированных территориях. В «Кончалыгах» эксперты и лингвисты увидели дискредитацию армии, в публикации про мост – оправдание терроризма, в сумме до 10 лет колонии. В январе Кривцову внесли в список террористов и экстремистов – 10 тысяч рублей в месяц на жизнь и блокировка всех банковских счетов и любых операций с безналичными.
Пишу ходатайство к следователю, что хочу сходить к стоматологу. Он одобрил. Я иду и на обратном пути хочу, допустим, зайти в магазин, купить макароны, да, своей карты. Прикладываю карту, а мне не дают купить макароны, потому что Россия считает меня террористкой.
Как сообщения из закрытого чата и истории в Инстаграме, удаляющиеся через сутки, попали к спецслужбам, ну, есть основания полагать, что их переслали бдительные студенты САФУ. В распоряжении «Радио Свобода» есть переписка знакомых Кривцовой по университету, в которой они обсуждали ее публикации, рассуждали об их законности, планировали сделать о ней небольшой пост с ссылками на соцсети и раскидать по Z-каналам в Телеграме. «Сначала потравим, не поймет, ФСБ займутся», написал один из участников беседы, имея в виду ФСБшников. Четыре студента из этого чата стали свидетелями обвинения, закрыв страницы во ВКонтакте после возбуждения уголовного дела. Публично его прокомментировал лишь один из них, студент исторического факультета САФУ Роман Гусейн, в интервью местному изданию «Регион-29».
На меня постоянно выходили различные СМИ, причем я не знаю, откуда они брали мои данные, например, номер телефона. Уже сразу после ареста писали из отечественного издания, признанного иноагентом. Звонили из западных СМИ, из Чехии. Я на звонки не отвечал. Сейчас в этих СМИ позиция выходит однобокая. Люди не знают всей правды. Ни об угрозах, ни о чем таком.
В интервью он утверждал, что не писал заявление на Олесю. По делу он и его друзья проходят свидетелями. Жаловался на травлю и угрозы. Рассказал, что им показали видео, цитирую, где ее муж, как нам кажется, с издевкой читает стихотворение одного из ребят, которое было посвящено нашим воинам. За это видео при обыске мужа Олеси Кривцовой заставили извиняться на камеру. А для возбуждения такого уголовного дела заявление как раз и не нужно. Важнее показания свидетелей. Радио «Свобода» не удалось связаться с Романом Гусейном. До войны, по словам Олеси Кривцовой, они, кстати, были в приятельских отношениях. Олеся Кривцова рассказывает, что не сомневалась в грядущем обвинительном приговоре, а последней каплей перед решением уехать стала, по ее словам, фальсификация ФСБ. Изначально суд назначил ей подписку о невыезде. Позже следствие обвинило ее в покупке билетов во Владикавказ и в Псков через Петербург и подготовке побега. Олеся утверждает, что билеты сама не покупала и условия меры пресечения не нарушала, а следствие ищет повод отправить ее под арест. Суд ограничился домашним. Она решила, что на этом хватит.
Я поняла, что эти люди останутся безнаказанными в любом случае. Они могут делать просто все, что они хотят, все, что они себе позволят, совершать разные преступления, им за это ничего не будет. Вот осознала Россию полноценно как полицейское государство, где они друг друга прикрывают и совершают пакости, и стало страшно, поэтому, наверное, и приняла решение.
Третий день, как Олеся могла чувствовать себя в безопасности, но пока еще не чувствовала. Ее родственникам угрожал следователь, мол, теперь возьмется за них, намекал на обыски. Тревога, например, от стука в дверь еще не прошла. Во время записи интервью встречаем в центре Вильнюса политика и экономиста Владимира Милова. Олеся рассказывает, что смотрела его эфиры, просит сфотографироваться. Говорит, вот бы еще Чулпан Хаматову так в Риге встретить. Как раз собирается туда, на концерт Оксимирона.
Жаль, что Россия, которую я люблю, теперь переместилась. Вот куда-то везде, сюда. Ну ничего, все будет хорошо.
На этом мы завершаем программу «Грани времени». Наш взгляд на события уходящей недели. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Не забудьте поставить лайки. Увидимся через неделю. Всего доброго.